Как надо и как не надо воспитывать детей, написано столько книг, что можно предположить, эта тема исследована и раскрыта со всех сторон. Но почему-то очень часто папы и мамы, учителя и воспитатели не могут применить правильную теорию на практике. Отчего так происходит? Ответ на этот вопрос известен. Взрослые оказываются бессильны тогда, когда кипарисы в душах детей успели уже вырасти и укорениться. Помните эту притчу о Водорофее? Когда он сравнивал деревца кипарисов со страстями и на этом примере пояснял принципы борьбы с ними. Выполоть молодую поросль легко, а вот вырвать руками из земли взрослое дерево невозможно. Гость наших ближайших уроков, монахиня Марфа Валь, директор православной школы в Вифании, с этими проблемами хорошо знакома, как знакома она и с православной аскетикой. Благодаря этим знаниям работа в школе выстраивается так, чтобы не допускать в душах воспитанниц бесконтрольного и безудержного роста кипарисовых аллей, то есть страстей. О том, как сестрам Гефсиманской обители удается это делать, причем в условиях повышенной сложности, поскольку события происходят на Святой Земле и учатся в школе арабские дети из не всегда благополучных семей, мы узнаем на ближайших уроках православия.
Дети к нам в приют, в интернат поступают чаще всего по трем каналам. Либо их привозят уже сами родители, чаще всего после разводов или в какой-то сложной ситуации. Либо включается большая семья, дяди, тети, дедушки, бабушки. И так ребенок оказывается у нас. Либо это священник с прихода, который встревает в ситуацию, считает, что ребенку будет лучше вне семьи. Нас находят. Мы ведь нигде не афишируем, что интернат вот, при Вифанской школе в Вифане в Иерусалиме существует такой вот приют для христианских детей. И вот чаще всего нас все равно как-то находят, земля слухами полнится, все равно где-то кто-то как-то что-то слышал или знает, или сам побывал. Вот. И дети появляются у нас, и, конечно же, то есть это не так, как в семье. Дети уже не наши, и уже понятно, что они с чем-то приходят. То есть такого искушения, что вот придет чистый лист, и на нем можно будет, что это очень грамотно, толково и по-монастырски правильно написать, такого искушения даже не возникает. Понятно, что дети появляются уже из каких-то сложных ситуаций, а значит, уже чаще всего они уже многое видели, слышали, знают, познали, прочувствовали. Вот, и у нас уже совершенно другая исходная ситуация. Интереснее другое, что в повседневной жизни все равно у нас другое искушение вспыхивает, встает перед нами, что это дети тех, ну скажем так, испорченных родителей или не совсем правильных, которые вот уже наломали дров в воспитании, не справились со своей родительской задачей. Вот. А мы вот тут вот в монастыре со своим уже христианским, более глубоким, если не монашеским опытом, сможем что-то исправить. Нет, все совершенно не так просто. И более того, в повседневной жизни, чем дольше ребенок остается у нас в интернате, тем больше и четче становится ясно, что дети вдруг в какой-то момент вот рефлексируют твои собственные грехи. То есть что они что-то подмечают, видят и передают, что они вот откликаются на твою неискренность, на твою нетерпимость, на твою вот неспособность именно глубоко по-христиански, по-божески любить. Вот. И снова и снова появляются такие ситуации, особенно конфликтные, конечно же, какие-то разборки, вот, когда ты видишь, вот-вот перед тобой стоит не твой ребенок, но он твое зеркало. Вот, и можно увидеть вот знакомые облики тех грехов, с которыми ты на самом деле вот так вот в повседневной жизни, о которых ты вроде бы как уже знаешь, с которыми ты вроде бы как уже ведешь борьбу, но которые вот так вот вдруг удивительным образом вот так вот прямо перед тобой отобразились на этом ребенке.
Но ребенок не чистый лист бумаги, он скорее губка, убеждена сестра Марфа. И эта губка способна впитывать в себя, если не все, то очень много из окружающей действительности. А еще ребенка можно сравнить с зеркалом, в котором отражаются все достоинства, недостатки как родителей, так и педагогов.
Такой очень острый момент, очень иногда болезненный момент. Очень часто не хочется смотреть правде в глаза. Вот, но вот факт остается фактом. Не только губка, и очень удивительная губка, которая вот как, даже то, что порой ты пытаешься сам от себя спрятать, именно это он как раз на интуитивном уровне где-то считывает информацию. И иногда очень даже четко в ярких образах вот опять отдает тебе в полном масштабе.
Неумелые действия пап, мам, воспитателей можно сравнить с тем, как решал свои проблемы герой мультфильма «Вовка в 39-м царстве». Кто смотрел этот мультик, тот, конечно, помнит, что Вовка мечтал о такой сказочной жизни, в которой ему не придется делать ничего, и жизнь эта будет царской. Но за такую тунеядскую позицию ему приходилось расплачиваться. Захотел, например, Вовка испечь пирожки, но в итоге получились угольки.
Сейчас, как я все это замесю! Ну что, тесто? Что она такая липкая? Ну ладно, зажарь! Как-нибудь. Вот тебе и пирожки.
Чё? Чё такое-то?
Чёрное! Ничего, морщишься. Сам испёк, сам и кушай.
Вот такие пирожки и у нас очень часто бывают.
Но почему же так бывает, и не только с воспитанницами сестры Марфы? Почему, несмотря на все усилия взрослых, на все их действия правильные, намерения добрые, дети зачастую ведут себя неподобающе и делают не то, что надо, а только то, что хотят? Откуда в них злое, если учат их доброму? Для христианина ответ на эти вопросы очевиден. Причиной тому является грех. В аскетической литературе святые отцы говорят об этом прямо. Так святитель Феофан Затворник пишет, что основными возбудителями греха являются своеумие в уме, своеволие в воле и самоугождение в чувствах. А потому нужно приучать силы души и тела преобладать над ними, сколько можно обессиливать и доводить их до безвредности. На это и должно быть ориентировано все воспитание, учит святитель Феофан. о том, как обессиливать и обезвреживать таких возбудителей греха, а точнее, как помогать детям бороться со страстями, мы и будем говорить на ближайших уроках православия. Личные наблюдения и опыт работы монахини Марфы могут стать для многих из нас той копилкой, в которой каждый найдет для себя полезный совет, подсказку, а наполнять эту копилку мы будем в той последовательности, в какой святые отцы и советуют начинать борьбу со страстями. Мы начнем со страсти чревоугодия. Она проявляется в привязанности человека к вкусной и обильной пище и является первой из восьми главных страстей, их корнем, потому еще ее называют коренной страстью.
Ну, могу поделиться просто нашим опытом. Мы, конечно же, стараемся готовить вкусно, то есть все равно еда должна быть домашней. Но нам очень важно, чтобы была какая-то дисциплина вот, в еде. Должны быть выдержаны какие-то рамки. Когда в течение нашего учебного дня, когда дети ходят в школу, у меня каникул, у них получается 5 трапез в день. Завтрак, а потом на большой перемене в школе полдник, и они на полдник, или по-арабски это асруна, то есть снэк по-английски, то есть какая-то маленькая, обычно это фрукт, или, ну, может быть, и бутерброд. Когда все дети в школе или приносят свои бутерброды, или покупают в магазине, но мы, наши дети прибегают к нам домой и едят в кухне, обязательно что-то пьют. Потом обед, полдник перед тем, как они начинают делать домашнее задание, и ужин. У нас установка, что между этими трапезами нету так называемого кусочничества. Мы заметили, что новые дети, новоприбывшие дети, особенно те, которые в каких-то либо формах испытывали голод или недоедание в семьях, они и прячут еду, и постоянно ее тянут. То есть и некоторые тоже не приучены из дома к какой-то такой вот дисциплине, и у них, значит, это еда продолжается в течение всего дня. Я иногда смеюсь, вот вы тоже похоже выразились, иногда непонятно, живут ли они для еды или едят для того, чтобы жить. То есть это у нас тоже тема, и они очень любят это, и подхватывают, и потом друг другу об этом напоминают, особенно вот новым прибывшим, когда вот одна печенька старается перейти в следующее яблоко, а потом еще в какой-нибудь бутерброд. Вот кусочничество, оно, это мы пытаемся свести на нет. Между трапезами выдерживается пауза. Всегда, и особенно за главными трапезами, обед и ужин, сначала стараемся приучить их, чтобы сначала взять маленькую порцию, съесть ее, и только если после этого ощущаешь голод, попросить добавки на тарелку, а то тоже всегда искушение навалить тебе гору, вот, а потом не справиться. Тут тоже, это уже из моего детства, правило чистых тарелок, оно как-то перешло к нам и в интернат. То есть если ты что-то положил себе на тарелку, то, значит, обязательно нужно это и съесть. Ну, у нас хорошо, что у нас много детей, поэтому они, конечно же, все-таки бывают всякие ситуации. И мы выходим из положения, когда там уже понятно, что вот это еще нет от неумения распределить, или ну вот новенький, который только втягивается, или ну вот страсть сыграла плохую шутку. Вот. Но есть возможность, если кто-то смилостивиться, значит, поделиться, распределить по нескольким тарелкам вот то, что сам не можешь съесть. Вот. Либо есть возможность то, что ты не доел за обедом, оставить себе на ужин. Вот. Но тогда за ужином придется это есть, и ну, чаще всего все-таки не попросить добавку. Это такой процесс, который занимает какое-то время детям приучиться, вот, все-таки как-то соблюдать какой-то самоконтроль. Это и нам порой тяжело. Посты тут играют очень важную роль. Мы их все-таки стараемся соблюдать, готовимся к постам вместе с детьми, объясняем, почему это важно, даем им возможность задать вопросы, там, расспросить. Точно так же и читаем об этом, и приводим примеры. Но перед постом, особенно перед Великим, они еще берут себе разные капельки мужества, чаще всего на неделю. Вот капелька мужества – это то малое дело, над которым они вот в течение недели очень интенсивно работают, одно какое-то дело, и это иногда бывает, это связано и с едой.
Но это мужество в борьбе со страстями вообще, и в частности со страстью чревоугодия, дети легко теряют, когда оказываются рядом со своими мамами. Ведь для мамы так важно, чтобы ребенок всегда был накормлен, сытно, вкусно. А когда дети возвращаются от таких мам обратно в школу, у них вновь возникают трудности, поскольку им заново приходится входить в режим и обуздывать свои воли, самоугождение. Однако делать это ребенку необходимо. Для христианина в любом возрасте такие духовные упражнения должны стать нормой. И формирование таких первоначальных навыков является основанием для борьбы со страстями.
То есть там, где ты можешь проконтролировать себя и отказать себе в каком-то вот в этом даже удовольствии в еде, в приеме еды. Там, где ты можешь сохранить пост, несмотря на то, что вокруг все едят мясо, там ты тренируешься потом отказаться вот от того, что тебя уже в подростковом возрасте попросит обнять, надеюсь, попросит обнять молодой человек. Или пойти там дальше вот в каких-то таких вот взаимоотношениях. То есть все это, мы тренируемся на еде, но это переходит, может помочь воздерживаться нам и в других областях, где ты научился вот отказаться от шоколадки, там легче объяснить ребенку, что точно так же можно воздержаться от обидного слова или ругательного слова. Вот. Или можно проанализировать ситуацию, посмотреть, когда начинает ребенок гневаться, где это начинается, и вот точно так же с ним проговорить тот момент, а вот здесь ты тоже должен как-то воздержаться. Тут просто, может быть, отойти, не подходить к холодильнику, а там вот что можно сделать в той ситуации. То есть и ребенок тоже учится анализировать ситуации, и вот в этом процессе борьбы с собственными страстями приобретает какие-то навыки, нужные ему и потом.
Взять, к примеру, такую проблему современной жизни, а это действительно проблема, как открытый доступ ребенка к холодильнику. Давайте вспомним, что эти замечательные устройства появились в нашем быту всего-то полвека назад. Но как же их волшебные дверцы переменили жизнь человека? Распахивая их, человек как бы вступает в схватку с едой, и не всегда бывает понятно, кто кому хозяин, кто кого побеждает. А что говорить о ребенке? Конечно, он будет побежден и мороженым, и пирожным, и прочими вкусностями, таящимися в недрах холодильника.
Хочешь пирожное, хочешь мороженое.
Но воспитанниц православной школы от подобных соблазнов защищают добрые традиции, уверена сестра Марфа. И если от них не отступать, то поведение ребенка удобнее регулировать или выравнивать.
У нас тоже в интернате тоже уже сложившаяся такая традиция. Во-первых, трапезы принимаются вместе. То есть очень важно, если ребенок там где-то заигрался, забегался, не слышал звонка или сознательно не пришел, то вот трапеза прошла. Каждая трапеза начинается, конечно, с молитвы, кончается молитвой. И вот очень важно, чтобы для нас, чтобы эти трапезы проходили вместе. У нас даже изменение было, когда уже я стала старшей сестрой и директором. До этого сестры и дети трапезничали отдельно друг от друга. Отчасти это было легче по графику наших послушаний, но в какой-то момент я поняла, что все-таки очень важно детям быть вместе с нами, а нам и быть вместе с ними, это и возможность быть просто примером, это и возможность где-то сделать замечание, это и возможность вот где-то просто увидеть, что происходит. Вот, и поэтому мы изменили весь этот график. Только утром завтрак у нас происходит отдельно. А после этого обед и ужин проходят вместе, а вот те асуны, полдники, они там обязательно кто-то из сестер присутствует. И вот такой свободный доступ к кухне и к холодильнику, у нас даже этого вопроса как такового не встает, потому что все знают, если трапезы вместе, вот время трапезы, значит, кто-то из детей, есть график, который несет ответственность, и если приготовка еды, то ты должен приготовить и для других. Ты никогда не готовишь только для себя одного. Это не то, что там, вот я проголодался, подошел к холодильнику, открыл, сделал себе бутерброд, остальные все играют, а я один ем. То есть, конечно, отчасти это связано с тем, что все равно даже с нашим маленьким количеством детей и в такой семейной атмосфере, большой семьи, но в семейной атмосфере где-то мы не перестаем быть приютом. И где-то мы не перестаем быть сестрами, а они вот детьми из разных семей. Но вот тем не менее, тут вот этот момент, мне кажется, он очень такой важный. То есть им даже те моменты, когда такое происходило, и вот этот один ребенок, особо голодный, сделавший себе бутерброд, выходит на улицу, недоумение в глазах других девочек, которые говорят, как, ты что, один ешь, а мы что? Вот. То есть очень быстро становится понятно, ну вот такое вот невозможно. Поэтому как-то это совершенно естественно переходит в такое знание, трапезы, они всегда вместе. И если, например, если приехал родитель навестить, и он привез какие-то сладости, то это понятно, что все эти сладости обязательно должны быть разделены на всех. Это такой уже закон, который не обязательно должен, даже сестры не должны смотреть за тем, чтобы он был выполнен. Уже сами дети знают об этом, то как так? Я дам половине детей, а другие как? А им же будет обидно, что вот мой родитель приехал, привез мне сладкое, а у них ничего нет. Поэтому, конечно же, поэтому и родители уже все знают, что если я приезжаю, привожу что-то, какую-то вкусность, причем мы стараемся все-таки сократить объем вкусности и сделать их по максимуму полезными. То есть пусть это будут лучше фрукты, чем какие-то чипсы и бамбы, так называемые, нам вообще уже не привозят. Вот. Но, тем не менее, сладости – это, конечно же, всегда такой большой соблазн. Даже те немногочисленные группы паломников, которые к нам заезжают, обязательно, зная, что есть дети, обязательно везут сладости. И у нас вот это уже перешло в такую шутку. Я говорю, я принимаю сладости только вместе с деньгами на зубного врача. с пожертвованием. Потому что если столько сладостей есть, то понятно, что зубы скоро, очень скоро, вот почти у всех начнут вываливаться. Вот. Но шутки шутками. Сладостями мы, конечно же, делимся. И дети знают, что даже вот если группы привозят эти сладости, то чаще всего эти сладости пойдут на угощение следующей группы. Вот. Поэтому они у нас очень активно участвуют, конечно же, в такой повседневной жизни. И обязательно, если приходит следующая группа, значит, кто-то из девчонок бежит искать сестру, которая будет их вести. Следующий ребенок бежит искать сестру, которая будет готовить чай. Вот. И кто-то из детей обязательно сам вызывается для того, чтобы вытереть стол, протереть стулья, поставить, вот, вынести открытки, брошюрки про нас и вынести воду, подготовить стаканчики. Вот. Если под чай, то другие стаканчики. И рассыпать сладости, печеньки тоже вынести для приема. Плюс одна, если я веду группу, то они уже знают, что кто-то из них обязательно должен быть ногами. Вот, я говорю, то обязательно кто-то должен быть рядом. Если кого-нибудь нужно будет куда-то послать за чем-то, должны быть рядом. Вот, так что у нас уже это такой четко отработанный механизм. Эстафету они передают друг другу. Кто-то любит больше быть ногами, кто-то любит больше вот, готовить угощения. Но, тем не менее, вот сладости, они перераспределяются. И это тоже совершенно четко понимается, принимается и вот, акцептируется, ведется.
Свят, свят, свят Есть.